микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Новый министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский вдруг решил вмешаться в редакционную политику канала НТВ. Он написал письмо своему тезке, гендиректору канала Владимиру Кулистикову, где настоятельно рекомендовал снять с показа 22 июня художественный фильм «Служу Советскому Союзу». Тут я должна уже от себя заметить, что рекламу этого фильма, причем именно 22 июня, канал давно размещает в газетах, тратит на это деньги, средства, то есть, конечно, проблема будет для канала его снять, хотя бы потому, что наобещали уже зрителям показать ровно в такое-то время, 22 июня, ровно в 4 часа, ну не в 4, но 22-го. Итак, почему же Мединский воспротивился показу этого фильма? Я цитирую его письмо. «В Минкультуры России и на мой личный адрес лишь за 2 дня поступило 2000 писем граждан с требованием снять фильм с показа по телевидению. В связи с этим, полагаю, неуместно демонстрацию более чем спорного фильма «Служу Советскому Союзу» 22 июня в День памяти и скорби. Это может быть воспринято многими как оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и нашей исторической памяти». А теперь попробуем разобраться, что же такого для себя оскорбительного в этом фильме усмотрели те 2000 авторов, которые посмотрели фильм в интернете, а потом написали электронные письма министру в течение почему-то 2 дней. У нас в гостях эксперты, которые тоже посмотрели фильм. Это Борис Соколов, историк. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте,
он, Лена. Он, кстати, смотрел фильм по просьбе Грани и Ру, для которых написал уже публикацию по этому поводу. Она называется «Министр в гостях у сказки». А вот писатель Виктор Суворов смотрел фильм по моей просьбе. Владимир Богданович, здравствуйте.
Добрый день.
И вот своими мнениями я сейчас попрошу поделиться наших экспертов. А ваше мнение, уважаемые слушатели, мы принимаем на пейджер по номеру 660-1046. И смс также ждем на номер +7 903 743 2801. Но, может быть, прежде чем, я не знаю, эти вещи, наверное, нельзя разделять, а может быть и можно. Все-таки попробуем разделить. Прежде чем поговорить о фильме, почему и за что, давайте поговорим о самом факте вмешательства министра культуры в политику канала. Вот, Владимир Богданович, я вот всегда говорю слушателям, что Виктор Суворов – это Виктор Суворов, Владимир Богданович – Владимир Богданович, они знают это. Владимир Богданович, как вы расцениваете тот факт, что министр культуры просит не показывать в такую-то дату и такой-то, в такой-то день конкретный фильм о войне? Что вы скажете по этому поводу?
Для того, чтобы понять ситуацию, позвольте мне сейчас процитировать небольшой отрывок из документа и попробуйте догадаться, кто приказал это публиковать, кто такое публикует. Но я предупреждаю, 282-ю статью мне не предъявлять, потому как это цитата. Это не мое мнение. Это цитата, которая никогда по радио, наверное, не звучала и не прозвучит. Но для того, чтобы понять, что происходит, все-таки послушайте. Вы готовы, да?
Конечно, заинтриговали еще как.
Цитирую. «Кучка пришельцев, жидов, представителей уголовного мира, руководимая темными силами мирового еврейского кагала, воспользовалась Великой народной русской революцией и, захватив обманным путем власть в свои руки, обратила все народные достижения, омытой кровью лучших людей, в инструмент позорной преступной работы против труда народа Европы и всего мира. Ставленник мирового еврейства Сталин отнял у русских людей родину». Скажите мне, кто мог такое публиковать? Кто приказал такое публиковать? Как вы думаете?
Ну, я лично думаю, что это вполне могли публиковать какие-то коллаборационистские издания на советской территории, а публиковалось это с санкцией нацистов, соответственно, скорее всего, можно предположить.
А у вас какое мнение, кто это мог публиковать?
Вы у меня спрашиваете, я просто теряюсь. Ну, честно, я уже так жду вашего ответа. Не буду гадать, жду ответа.
Вот ждите, а я вам рассказываю. Итак, 15 мая 2009 года некто Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. По приказу товарища Медведева был опубликована книга под названием «65 лет Великой Победы». Вот этот документ, который я вам цитировал, там таких документов много. Вот я вам еще, допустим. «Я не хочу, чтобы мое лицо забрызгало грязь из-под колес роскошных ЗИСов, на которых по русской земле разъезжает разжиревший жид». Это Дмитрий Анатольевич Медведев приказал такое публиковать. Это том 6, страница 256.
Так что это? Книга называется «65 лет Победы», понятно. А что это за тексты?
«65 лет Великой Победы» опубликовано Московским государственным институтом международных отношений во взаимодействии с комиссией при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России под редакцией некто Нарышкин и Таркунов. Вот эти Нарышкин и Таркунов помещают такие документы без всяких комментариев. Вот, допустим, это том 6, страница 200.
А у этих документов есть авторы, у того, что вы процитировали?
Дело вот в чем, что они публикуют документ, фотокопию документа, без всяких комментариев, только пишут происхождение РГАСПИ, фонд 17, опись 125, дело 178, лист 5. Так вот, когда вот эта президентская комиссия стала вот такое публиковать, я прошу прощения, мы не отвлекаемся от нашей темы, потому как это напрямую...
Хорошо, хорошо, заканчивайте, хорошо.
Гражданином, да. Мединским. Так. Я думаю, затравочка тут у нас правильная.
Хорошо, идет. Хорошо, давайте, давайте.
Так вот, я написал гражданину Медведеву письмо, так это осторожно, чтобы сказать, что Дмитрий Анатольевич, наверное, вас подставили. Вот. На это я ответа не получил никакого. Тогда я написал открытое письмо в сеть. Оно пошло в сеть. Думаю, что президенту доложили, что его все-таки подставляют. Там товарищ Сванидзе, там, ну, такие товарищи, Дарышкины, Лавровы, все это.
Ну-ну, так, а Мединский?
Вот. На это был ответ, но не прямой, а ответ как бы косвенный. Было принято решение от того, что был шеститомник, было заявлено, что по просьбе трудящихся будут публиковаться другие тома, что сначала они хотели 6 томов сделать, а теперь будут еще и другие. По-моему, они уже появились. Так вот. Когда вот такое публикуется, то некоторые наши граждане, допустим, гражданин Мединский, против этого не протестует. Это то, что гражданин Мединский хотел бы знать о Великой Отечественной войне. Некоторые наши граждане обрадовались. И мне пошли письма такие, что Дмитрий Анатольевич, наш мужик, правильную линию гнет и так далее, и так далее. Должен успокоить. Граждане, не ваш он мужик, не вашу линию он гнет, потому как стоит вопрос о том, что рано или поздно Дмитрий Анатольевич все-таки будет репатриироваться в Израиль, проходить гегюр и так далее, и так далее. Этот вопрос уже обсуждался.
Господи, боже мой.
Так вот, когда Дмитрий Анатольевич хочет стать правоверным евреем, в этом нет ничего плохого. Если Дмитрий Анатольевич приказывает публиковать такие документы... Да. Пожалуйста.
Но он, когда-то... он не приказывает. Нет, ну давайте не будем передергивать. Да он не хочет, он понятия не имеет, евреем. Не хочет он стать евреем, он не приказывает. Это все идет мимо него. Он создает комиссию, доверяя ей, и считает, что они публикуют то, что им нужно. И думаю, что о существовании этих документов он узнал только от вас. Все, у нас нет больше на это точно времени. Спасибо вам за эту любопытнейшую информацию. Но мы после анонса переходим строго к обсуждению истории с фильмом «Служу Советскому Союзу».
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждаем фильм «Служу Советскому Союзу», ситуацию вокруг него. У вас в гостях писатель Виктор Суворов и с нами вместе в студии Борис Соколов, историк. Что ж такого усмотрел страшного, оскорбительного в этом фильме Владимир Мединский, новый министр культуры? Я надеюсь, что слушатели уже знают, о чем этот фильм. Я коротко все-таки еще раз расскажу. Я вчера его тоже посмотрела, что речь идет о том, как в одном и том же концентрационном лагере оказались, ну, как это обычно бывает, заключенные воры и уголовники вместе с политзаключенными. В этот момент начинает, там же главным героем является прототип, полупрототип Михаила Кольцова. На самом деле не совсем Михаил Кольцов, но похожий на него человек, которого исполняет Максим Аверин. В момент, когда, естественно, что лагерем руководят и управляют садисты, НКВДшники, ничего в этом. Вот я сейчас буду все время подчеркивать, что нового, что не нового. Ничего нового в том, что НКВДшники, которые особенно были в лагерях, являются садистами. Нет в этой информации ничего такого сенсационного. И вот эти садисты НКВДшники в момент, когда выясняется, что вот они, гитлеровцы, на пороге, сбегают из лагеря, бросают вот этих самых заключенных вместе с собаками, со своими овчарками натравленными, и вот покидают лагерь. Заключенные собирают совет, ведут себя крайне патриотично. Вот по поводу патриотизма или непатриотизма, тут я сразу же мгновенно даю фрагмент минутный из этого фильма, чтобы порадовать ветеранов войны тем, как повели себя советские люди. Они все равно остаются советскими людьми, не лишенными советского гражданства, и воры в законе, и политзаключенные.
Граждане! Заключенные! Уголовники! И политические! Не время сводить счеты с Родиной!
Да кому она нахрен нужна-то?
Враг советского народа! Это наш враг!
А не жили ли тебе будет, комиссар?
Политически совсем задумываешься.
Слушай сюда. Я чалился по всем тюрьмам. Я прошел 9 сроков. И никогда с начальниками не корешился. Вот тут Мишаня говорит, что все мы вроде как советские. Я не советский. Я русский мужик. А потому бью, харю в кровь всякому, кто полезет в мою хату.
Конечно, можно веселиться по поводу того, что одесский вор в законе называет себя в широком смысле русским мужиком, но, тем не менее, факт остается фактом. Вот они, советские люди, которые встали на борьбу с фашистами. Кто-то из них не встал, кто-то занялся там мародерством и попытками изнасилования все одной и той же актрисы, за которой охотится все мужское население Советского Союза. Ее роль исполняет Нонна Гришаева. Но, тем не менее, вот это население, это пестрое население, разноцветное лагеря, пошло, побороло, расправило с немецким, обманула его, заманила в лагерь. Те поверили, что их приглашают и что сдаются, и белые флаги вывесили, и концертную бригаду вывели. Поверили, заманили, уничтожили, да еще и вылазку осуществили, еще раз уничтожили. И вот когда уже был этот лагерь освобожден от попыток поползновения на его территорию фашистских захватчиков, позвонили в Москву, не в Москву, в райцентр, доложили, что вот мы же вычистили лагерь от немцев и возвращаемся полиция НКВД трусливая в этот лагерь и расстреливает всех этих победителей фашизма. Что здесь? Да, расстреливает, потому что хотят приписать их победу себе. Все те документы ценные, секретные, которые население лагеря забрали, сумели вырвать из лап гитлеровцев, вот эти документы будут приписаны НКВДшникам, что это мы все это сделали, мы завоевали, мы расправились, а вот эти вот уголовники, они только здесь мешают, и расстреляли их по законам военного времени, которые состоят в том, если теперь уже к исторической правде совсем возвращаться, по законам военного времени при нападении гитлеровцев на лагерь все заключенные должны были быть либо уведены заранее, эвакуированы с состав лагеря, либо расстреляны. То есть просто здесь расстреливают их не по истории, когда вот напали гитлеровцы, не успели вывести, значит, надо расстрелять, а их расстреливают за то, что те отразили население гитлеровцев, наступление, поползновение гитлеровцев. То есть вот в этом, видимо, и состоит оскорбление памяти ветеранов Отечественной войны. Так я понимаю, Борис, вот в чем?
Мне кажется, что здесь действительно не нравится кому-то, что в фильме побеждают именно зэки и политзаключенные, а НКВД и вообще власть как бы только им в этом мешает, да еще свою подлую сущность проявляя, расстреливая их в конце. Ну, насчет расстрела я с вами не согласен, что он особенно мотивирован, он как раз здесь достаточно искусственный. В реальности бы, конечно, если бы НКВД хотел себе приписать, заключенные бы с удовольствием свидетельствовали, что мы с гражданами-начальниками вместе дрались.
Проще расстрелять, чем с каждым договориться. Тем более, по закону можно было расстрелять.
Кто их будет слушать особенно? Это, простите, что они до Берии доберутся. Как раз проще было их отправить всех на фронт, где их бы убили месяца за два те же немцы. Другое дело, что исторически все это выдумано, потому что лагерей в прифронтовой полосе просто не было. На Западе вообще не было лагерей, там были тюрьмы. А там политических всех расстреливали, а заключенных бытовиков, там мелких уголовников, их отпускали, если не могли эвакуировать. Вот. А так, чтобы захватывали какой-то лагерь, такого не было. Был такой план у русских коллаборационистов, был такой комбриг НКВД Бессонов, у него была идея поднять восстание вот в северных лагерях, высадить там десант, поднять восстание. Ну, немцы, в общем, это дело так и осуществлять и не стали по ряду причин. Ну, в частности, потому что они очень сомневались, что и уголовники, и политические пойдут таки сражаться под немецкими знаменами с советской властью. Да и снабжать эту армию, в общем-то, было, естественно, невозможно. Вот, ну, это вот, так сказать, взято как бы, вот это намерение, этот план, его как бы попытались реализовать. Ну, сделано все это художественно, крайне неубедительно.
Вот смотрите, Борис, вот давайте мы вот так, пытаться даже, это сложно, но давайте пытаться не оценивать этот фильм, потому что он просто объективно не самое, мягко сказать, не шедевр, мягко сказать. Я, вот вы, например, историк, вы сразу начинаете выцеплять вот эти исторические детали. И у меня совершенно другой взгляд. Я, например, мне Нонна Гришаева в этом фильме напоминает Татьяну Доронину в сериале «Ольга Сергеевна», которая когда-то вот был показан в Советском Союзе, и где она при любых обстоятельствах, при любых каких-то жутких лагерях, каких-то научных центрах, на каких-то Байкалах, всегда была в прическе, в гриме, совершенно замечательно раскрашена. Это было очень смешно. Поднимала голову с подушки, а уже в прическе и в гриме. Также была в этом лагере покрашена и причесана.
Ну, понятно, Гришаева, да, она здесь очень искусственно
ужасно смешно. И это было очень смешно. Но тем не менее, в рамках того сценария, который был предложен Максиму Аверину, но не Гришаеву, я думаю, они все-таки ну, если не считать грим, то они сделали все, что могли по-актерски. И нет смысла даже, мало ли, не самых качественных и не самых шедеврических
очень
фильмов.
Очень плохие фильмы показывают, и 22 июня показывают, и 9 мая,
конечно,
там, и на Новый год.
Ну... Поэтому в этом смысле разговор даже не имеет смысла, потому что я считаю, что нужно говорить о том, что оскорбительного, не оскорбительного для вашего художественного вкуса, или даже исторических некоторых деталей, типа того, что не могло быть таких лагерей в такой-то зоне.
Здесь ничего оскорбительного нету, то есть разжигания межнациональной розни я здесь не вижу. так сказать, оскорбления каких-то персоналей я тоже не вижу, ну, потому что, хотя Кольцов и прототип этого Донцова, но все-таки он достаточно далеко уведен.
Очень далеко, но они не настаивают
да,
на этом, да.
Поэтому я не думаю, что здесь могут какие-то потомки...
Что-то
предъявить. Так что я даже не вижу, что тут такого
особого. Непонятно.
Порнографии здесь тоже, честно говоря, нету.
Вот, знаете, где-то я такое обобщенно читала в интернете реакцию, что вот, мол, фильм о том, как уголовники выиграли Великую Отечественную войну, а не советская армия и так далее. Причем
здесь советская
армия? Во-первых,
здесь выигрыша войны никакого нету. Так сказать, выигран один какой-то
маленький
бой.
Маленький эпизод,
вот.
Бой.
Ну, он пофантазировал в свое время Минакер, так сказать, в своем романе. Сейчас пофантазировали, соответственно, сценарист, режиссер. Но от этой фантазии никому особенно ни плохо, ни хорошо.
И уж тем более я не понимаю, почему так оскорбительно показалось вот увидеть образ вот этих садистов-НКВДшников. Мне это непонятно, что впервые
да
они
нет,
об этом
уже
узнали.
Полно сериалов было.
Полно сериалов, полно протоколов допросов о том, как они себя вели в тюрьмах с этими заключенными. Непонятно мне.
Да он это начиная с Солженицына, с одного дня Ивана Денисовича, все более-менее
может
знают.
Быть, слушатели помогут нам в этом разобраться. Я хочу спросить все-таки Владимира Богдановича, что оскорбительного для памяти ветеранов вы, для самих ветеранов, не для памяти, для живых ветеранов, это они пишут письма, что такого вы усмотрели оскорбительного в этом фильме?
Я ничего оскорбительного не усмотрел. Я усмотрел оскорбительное выступлением гражданина Мединского. 14 мая в столкновении с Юлией Леонидовной Мединский заявил вот что Летаниной с Юлией. Он сказал, что танков современных было мало, КВ было очень мало. Постойте, в Советском Союзе, вот сейчас я открываю, Евгений Дрик, «Мехкорпуса в бою», книга называется, 25 932 танка, представляете? Вот, 711 танков КВ. В Германии ни одного тяжелого танка в 41-м году не было, и даже не было ни одной деревянной модели. И вот Мединский нам заявляет, что не было этих танков. У половины танков не было экипажей, почти ни у одного не было, вот как написано. У половины танков, то есть у 13 тысяч танков не было экипажей. Мединский ставит нас за уровень мартышек и орангуташек, то есть он нас вообще людьми не считает. Это оскорбление русскому народу, это оскорбление Красной Армии, Верховному Главнокомандующему и кому угодно. Представляете, у немцев 3410 танков, как уже... Ну, это самая максимальная цифра, которую Жуков мог только придумать, 3000.
Мы должны сейчас уйти на перерыв, на новости, на 2 минуты, и потом продолжим наш разговор о фильме «Служу Советскому Союзу».
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных новостях. В Москве следователи предъявили обвинение по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая гражданской активистке Марии Бароновой. Ей инкриминируются призывы к массовым беспорядкам и неподчинению полиции. С Бароновой взята подписка о невыезде. Она стала 13-й обвиняемой по этому делу. В Петербурге сегодня открылся 16-й международный экономический форум. Среди главных тем – долговой кризис в Европе, влияние на мировую экономику арабской весны, перспективы атомной энергетики после аварии на реакторе «Фукусима-1» в Японии и ситуация на рынках сырья. Суд в Москве сегодня рассмотрит административное дело лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, задержанного 31 мая во время акции оппозиции на Триумфальной площади. Его обвиняют в нарушении порядка организации митинга. Российские ведомства готовятся к возможной эвакуации соотечественников и военного персонала из Сирии. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости», отмечая, что причиной для эвакуации могут стать обострение вооруженной борьбы между оппозицией и правительственными войсками или иностранное военное вмешательство. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил о росте числа нападений на сотрудников сил безопасности в последние месяцы. Выступая сегодня на специальной сессии парламента, президент сообщил, что каждый день погибают до 20 молодых афганцев. В Египте отложено Оглашение результатов президентских выборов, итоги голосования, прошедшего в минувшие выходные, планировалось обнародовать сегодня. Власти Эквадора заявили, что со всей серьезностью отнесутся к решению вопроса об предоставлении политического убежища основателю проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В Индонезии суд сегодня выносит приговор по делу одного из обвиняемых в причастности к терактам на острове Бали в 2002 году. Тогда в результате двух взрывов около ночного клуба и бара погибли более 200 человек.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Говорим о главной интриге завтрашнего дня. Покажет или нет на НТВ фильм «Служу Советскому Союзу», в рекламу которого вложено уже немеренные средства, плюс скандал, который наверняка для рейтинга окажется более чем подходящей штукой. И вот сможет ли Кулисиков отказаться от всего этого, от всего этого успеха, который ждал бы фильм завтра, по крайней мере, зрительского интереса, я уж не говорю успеха там у критиков, это даже не обсуждается, мы уже намекнули, что там с точки зрения критиков будет масса претензий и все с этим понятно, но, конечно, рейтинг был бы обеспечен. Откажется или нет Кулисиков, это мы узнаем завтра, или, может быть, раньше выступит компания с заявлением, пока они молчат. Итак, Владимир Мединский, министр культуры, требует снять с показа, я считаю, что это требование, когда, полагаю, неуместная демонстрация, это требование, конечно, было сформулировано в этом письме, фильм «Советскому Союзу снять». У нас наши эксперты посмотрели фильм, это Борис Соколов, это Виктор Суворов, писатель, посмотрели фильм, и мы сейчас обсуждаем, что же такого оскорбительного усмотрели авторы этих писем в фильме. И ваше мнение, уважаемые слушатели, что могло бы оскорбить, вот судя по тому, что вы слышите об этом фильме, чувство ветеранов. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7903-743-2801, номер для СМС, 8-800-222-12. Телефон прямого эфира. И как вы расцениваете позицию министра культуры, который вот выступил с таким требованием? Я также прочитаю вам, «Комсомольская правда» перепечатала, любезно согласилась, видимо, пошла навстречу Министерству культуры, напечатала кое-какие письма ветеранов, я их прочитаю, чтобы вы знали хотя бы, чем они руководствуются, эти самые ветераны, когда просят. Просят, чтобы сняли фильм с показа. Итак, остановите кинопровокацию. Начинается этот, подборка этих писем вот с такого заголовка. В эти дни на электронную почту в адрес нового министра культуры приходят тысячи писем от россиян по поводу запланированного показа фильма «Служу Советскому Союзу». Итак, Николай Антонов возмущен попыткой показать на канале НТВ очередную клеветническую подделку «Фильм «Служу Советскому Союзу». Считаю, подобные помои не должны выливаться на память наших предков посредством центральных каналов телевидения. Прошу по возможности предпринять меры, чтобы не допустить глумления над памятью о тяжелейшей трагедии нашей страны. Что-то еще тут, ну, тут много, тут несколько писем, они примерно все одинаковые. Я даже не очень понимаю по этим письмам, видели или нет авторы этих писем сам по себе этот фильм, или они только слышали о нем. Но главное дело, что вот возмущение выражено было в 2000 электронных письмах за 2 дня. Я хочу все-таки, Владимир Богданович, настоятельно прошу вас сказать слова не только о Мединском, мы уже поняли, что вот ваши претензии к нему, но и об этом фильме. Оскорбительного по отношению к памяти ветеранам с точки зрения авторов писем. Что все-таки, вот, ну, хотя бы, если попытаться вот смоделировать реакцию министра культуры и этих ветеранов, что могло бы их задеть такого, что здесь такого оскорбительного для себя они нашли?
Я в свое время работал во Фрейбурге, в Германии, в архивах немецких, и встречал отчеты германских офицеров с диким удивлением, когда они сообщают в верховные органы руководства Германии о том, что вот перед фронтом вдруг появились подразделения русских заключенных, уголовников, политических и так далее. И что эти люди воюют со стервенением, с каким-то невиданным, даже лучше, чем обыкновенные солдаты. И говорить, что вот это оскорбляет, наоборот, Послушайте, людей посадили в тюрьму, людей посадили в лагерь. Они, я не говорю про этот фильм, а вообще в ходе войны, сотни тысяч и уголовников, и политических потом воевали в составе и штрафных батальонов, и воевали хорошо, воевали нормально, и за свою родину. В чем это как раз говорит о том, что человек, которого посадили в тюрьму, все-таки берет оружие и воюет, проливает кровь за свою родину, так этим гордиться нужно. Этим нужно гордиться, где, в какой стране уголовника с оружием пускали на фронт. Да он бы убежал сразу. И только в нашей стране они воевали за свою родину. Недаром после войны возникла так называемая сучья война, что огромное количество уголовников вернулось потом в лагеря, а уголовный мир, который не воевал, он выступил против них, потому что в уголовном законе нельзя было брать оружие, нельзя одевать на себя погоны. Урк в погонах – это было оскорбление, это было преступление правил и так далее, и так далее. То есть было огромное количество людей, которые воевали за свою родину. Доходило до того, что даже был один герой Советского Союза из уголовников. И считать, что вот это клевета на нашу родину, наоборот, я думаю, что премию надо давать. Я не говорю о художественных
достоинствах фильма. Нет, мы это не обсуждаем, потому что таких фильмов море. Не надо обсуждать это, да.
И когда люди вмешиваются, кроме того, ведь это искусство, понимаете, искусство, а в искусстве художник не должен делать реверансов в сторону исторической детали. Художник должен уловить суть времени и вот эту суть нам передать. То, что люди из тюрем и из лагерей шли и воевали за родину, это историческая правда. Вот и все.
Спасибо. И я вот, мы послушаем звонки, и все-таки я хотела бы, чтобы вы обменялись с Борисом Соколовым мнением по поводу, могло ли быть такое. Вот он считает, что нет, не могло быть такого, что расстреляли. Не, логики в этом нет, что расстреляли. Я считаю, что логику все-таки показали авторы фильма, чтобы не рассказали, чтобы приписать себе вот этот успех в борьбе с гитлеровцами. Но мы сначала послушаем звонки. Елена Владимировна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, что я могу сказать? Что во время войны могли быть разные факты, понимаете? И была армия Власова, понимаете, в которой воевали наши, так сказать, военнопленные, понимаете? И какие-то отдельные моменты могли быть такие где-то, так сказать, вот когда НКВДшники себя били, это самое, позорно себя били, и когда уголовники проявили геройство, понимаете, все это могло быть. Но учитывая, что во время Великой Отечественной войны, так сказать, несмотря на все, так сказать, ошибки, которые в самом начале были допущены, понимаете, даже, может быть, какие-то ошибки были в процессе ведения войны, все равно Россия совершила величайший подвиг, понимаете, на уровне уже где-то, понимаете, вот чуда какого-то, понимаете, когда страна и свою территорию освободила, и Европу освободила.
Спасибо, Елена Владимировна. И скажите, Борис, этот подвиг разве отметается фильмом, самим фактом вот этого фильма,
нет,
этого эпизода?
Такого нету. Наоборот, здесь как бы вот есть свой подвиг, который сделали вот эти заключенные, а за это получили пулю в итоге. Вот.
Вот давайте тогда про это, конечно же, оскорбляет пуля. Вот это еще оскорбляет. Вот первая часть, что как это уголовники могли? Это что, уголовники, что ли, победу тут сделали? Это вот такое обобщение я читала. И вот второе, пуля. Что вы скажете, Виктор Суворов, по поводу того, что зачем их было расстреливать? Ведь могли бы отправить штрафниками, и не вякнули бы, и никто бы их и не послушал, и так далее.
То, что в тюрьмах расстреливали,
это да,
фактов достаточно. Допустим, когда германские войска вошли во Львов, они не просто вошли и увидели зверство вот во львовской тюрьме. Я тут согласен, что не про лагеря речь, здесь тюрьма была, но перемочили, извините мой французский язык, перемочили там всех. Расстреливали во дворе, расстреливали в коридорах, расстреливали в камерах бросали гранаты и так далее. То есть, когда немцы вошли во Львов, они просто местных жителей вводили в эту тюрьму, чтобы люди посмотрели, что делало НКВД там.
То есть, почему бы не расстрелять и в этой ситуации?
Да, почему бы не
расстреливать? Если расстреливали во всех остальных.
И с другой стороны, вы меня простите, но меня вот поведение Мединского все-таки взорвало. 4 августа 1941 года на совещании в Борисове Адольф Гитлер сказал своим генералам: «Если бы я знал, что у русских столько танков, я бы никогда эту войну не начинал». И вдруг теперь человек 14 мая заявляет, что танков было мало, что не было экипажей, что танки были плохие, и через неделю его назначают министром культуры России, безграмотного человека, который по истории не знает ничего, который ненавидит свою родину.
Ну, я, знаете, тоже против таких обобщений, как ненавидит свою родину, это вот оппозиции тоже это все вот любят этот штамп, но все-таки не нужно уже до таких, наверное. Но тем не менее, вот, Борис, скажите, что вы думаете по поводу мнения Владимира Богдановича, что все-таки настолько это была не проблема расстрелять?
Нет, расстрелять зэков-то это не проблема. Вон на Колыме расстреливали, Гараниче нашли расстрелы. Я просто говорю, что в данном конкретной ситуации вполне можно было их и не расстреливать.
Ну, можно было и расстреливать.
Да,
все-таки.
Ну, расстреливать не очень мотивировано. Но дело не в этом. Я, кстати, думаю, что Кулистиков этот фильм покажет все-таки завтра.
Почему вы так думаете?
А вот почему. Он уже один раз прогнулся, 4 мая, снял с эфира 4 дня в мае. А теперь, если он покажет этот фильм, в общем-то, вполне безобидный, если уж на то пошло, то он как бы продемонстрирует свободу слова, что вот где у нас цензуры действительно нету, наш канал, репутация которого, как мы знаем, в последнее время определенным образом страдала, а вот мы такие свободолюбивые, и Министерство культуры нам не указ. Но заодно и получит неплохой рейтинг, потому что действительно к фильму привлечено такое внимание, которое вряд ли бы было привлечено...
Не снилось.
Да. Так что я думаю, мое мнение, что, скорее всего, покажет, но ждать осталось недолго.
А если бы мы с вами были политологами, то, наверное, бы рассуждали так, что если Кулистиков покажет этот фильм, и таким образом наплевав на министра культуры Мединского, значит, министр культуры Мединский состоит не в том клане, который поддерживает Владимира Кулистикова, и тогда не в том кремлевском клане, в более слабом.
Или, можно там рассуждать, что, дескать, вес Кулистикова выше, чем вес Мединского и так далее.
Да.
А можно, в конце концов, сделать такую конспирологическую версию, что это все специально сделано, чтобы поднять ажиотаж вокруг фильма и получить...
Эта версия всегда все заканчивается, обычно каждый скандал. Таисия Ивановна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы сказать, что ты прав относительно того, что было в начале. Это статистически абсолютно точные данные. Половина у нас танков, они не были обеспечены достаточным экипажем. Во-вторых, не было радиосвязи между ними. И вообще, вот если у нас был подготовительный этап такой к началу войны, допустим, если была артиллерия, то не было средств разведки. Если были танки, то не было экипажей. То есть это действительно так. И только в результате героического труда и людей, которые были связаны и с экипировкой, и тех людей, которые в тылу обеспечивали подачу вот этих средств артиллерии, средств связи. Только после этого, в общем-то, наша армия, она пришла, в общем-то, в ту норму, о которой вы сказали, даже произнес Гитлер. Второе. И еще хотела бы сказать, что в начале войны сам и Сталин, это не скрывается, это он не имел, он считал, что Гитлер, его талант полководческий явный, а Сталин очень критически относился к себе как к полководству. Ну, вот так вот Господь повернул, что Сталин стал гениальнее Гитлера. И второе, относительно того, что показывать Кулистикову фильм на НТВ или нет. Вот, во-первых, я бы так хотела сказать, что уже фильм такой был, это «Цитадель», противостояния Михалкова, примерно очень похоже. Поэтому, если это талантливо, то можно показать не 22-го, потому что мы уже привыкли, что с экранов телевизора либеральных в русских людей...
Таисия Ивановна, мы вам сразу говорим, это не талантливо. Дальше что?
Значит, нужно показывать фильм сначала в закрытой аудитории, предоставить возможность обсудить, а потом уже, ну, не 22 числа, когда люди еще помнят, что 22 число – это вероломное нападение.
Хорошо, а
на
почему, Таисия Ивановна, подождите, но там показывается вероломное нападение на страну. Показывается, а почему не 22-го? Что такого оскорбительного? Вот объясните мне, пожалуйста.
Оскорбительного, да. Что во всех народах и во всех временах есть ничтожество и трусы. И ага. Есть, но историю делают герои, поэтому Советский Союз показал, что он... Это государство героев, угу. И героического народа, и героических военачальников, и героического генерального.
Спасибо, я поняла вашу позицию. Это очень интересно, что вы ее хорошо, правильно сформулировали хотя бы, что не потому, что неправда и не могло быть, а потому, что в такой день нужно показывать более жизнеутверждающее и патриотическое кино.
По-своему, этот фильм можно счесть жизнеутверждающим, потому что там есть герои, которые побеждают.
Ну, которых убивают.
Вполне в голливудском
негодяи
фильме.
Негодяи из НКВД.
Ну, это тоже, так сказать, высокая трагедия как раз. То есть, бывает и так. Может быть, это их как-то возвышает.
То есть, это тоже вопрос, насколько он не жизнеутверждающий.
Вопрос, да. А насчет того, что Сталин критически относился к себе как к полководцу, я не согласен. Он, в общем, считал себя полководцем побольше, чем свои маршалы. Во всяком случае...
Послушаем Анатолия из Москвы. Здравствуйте, Анатолий, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я бы две вещи хотел сказать, если можно. Первое, мои личные наблюдения. Мне много лет уже, и я всегда... Война для меня очень много по разным причинам. Поэтому я всегда ходил к Большому театру, где собирались ветераны. И даже однажды, когда у меня появилась видеокамера, это в конце 80-х, я записал длиннющее интервью на час, на целый одного солдата, который прошел всю войну от границы до Москвы. И повысился в чинах, естественно. Вот, но он мне намного открыл глаза, как непосредственный участник. Вот, потом я тоже ходил на эти встречи ежегодние, и я видел, как меняется структура ветеранов. Вымирают ветераны, остаются, простите, одни голубые мундиры. Они на передовой не были ранены, не были, жатва была хорошая, вот они остались. Остались только те, кто сзади шел, сзади наших солдат, и стрелял им в спину, если они оборачивались. Или, как рассказывали мне многие военачальники, обычно молодые солдаты, 17-летние, 18-летние, при первом бое, как правило, всегда с ними происходит что-то такое невероятное. Они начинают бежать. Нет, кто к немцам, кто к нашим. Они уже не соображают, что они делают. И тут их с удовольствием расстреливают эти самые заградотряды. Вот кто остался из ветеранов.
Понятно. Анатолий, вы знаете, я сейчас... Нет, я сейчас не буду... Просто уже идет время. Я присоединю к вашему мнению другого Анатолия из города Елец, который пишет то же самое, что похожая аналогичная мысль, что теперешние ветераны, в основном бывшие смершевцы, настоящие солдаты, не дожили до наших дней. Вот Мединский заботится о спокойной старости бывших НКВДшников и сегодняшних ФСБшников. Но мы не... Ну, это некорректно так рассуждать. Нет такой статистики. Кто остался в живых, кто не остался, невозможно так говорить. Вот такие вещи заявляются.
Я бы, конечно, не заявлял, что большинство оставшихся – это смершевцы.
Конечно. Просто действительно очень странно, что вдруг эти 2000 так возмутились по поводу репутации НКВД. Ай-яй-яй, какая сенсация случилась в этом фильме. Вот садисты в НКВД, оказывается, работали. Ну, надо же. Николай Львович, историк из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Дело же все очень просто. Просто Мединский обиделся за Путина. Ну, как сказать?
За его контору, что ли?
А?
За контору, что ли, обиделся?
Конечно, конечно. Он, так сказать, решил лишний раз чуть-чуть наклониться, показать свою лояльность и прочее.
Да, спасибо, Николай Львович, очень все-таки, тем более в свете вашего звонка, интересно, как поведет себя Владимир Кулистиков. Это программа «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами историк Борис Соколов, писатель Виктор Суворов. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, что бы вы такого оскорбительного усмотрели в фильме «Служу Советского Союза». Все время, «Служу Советского Союза», все время, подчеркиваю, не обсуждаем художественное достоинство этого фильма. Если он завтра выйдет на экраны, вы увидите, что там говорить особенно не о чем. Мы говорим только о сюжетной канве, только, исключительно. Пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС, 8-800-222-12. И давайте я прочитаю несколько СМС-сообщений. Мединскому некоторые посвящают свои СМС-ки. Министр, Мединский не министр культуры, а министр без культуры. Я. Иосиф из Волгограда совсем жестко пишет, что «Единая Россия» в точности выполняет планы Гитлера в России. Я считаю, что это жесткое высказывание из Волгограда, разве что поэтому я читаю из уважения к городу. Что судить садистов НКВД? Их давно нет, зато садисты-путинисты на каждом шагу. Олег Анатольевич еще более жестко формулирует ситуацию на сегодняшний день. Я знаю, зэки воевали лучше всех. У Рокоссовского Николая из Брянской области это уточняет. Александр пишет, бедные... Александр, я лучше вторую вашу. Вы про Китай не буду читать, у вас есть еще одна СМС-ка, я ее прочитаю. Так, мне 70 лет, имея вес почти 100 килограммов, и хочу сказать, что господин Мединский такой же министр культуры, как я, Майя Плесецкая, пишет самокритичная Елена Николаевна из Москвы. Оскорбляет, так вот, Александр, читаю другую вашу смс-ку. Оскорбляет то, что фильм абсолютно лживый. Где-то, интересно, немцы могли в июне 41-го года набрести на лагерь НКВД. До Урала и Сибири они добирались только в мечтах и так далее. Борис Соколов уже сказал об этом, что да, действительно, не строили там, не было лагерей вот в этой зоне. Но мы же сейчас все-таки не это же оскорбило ветеранов, что не строили лагеря в этой зоне. Не поэтому протесты, правда же? И послушаем мы Наталью из Красногорска. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вдогонку вот к предыдущей теме хочу сказать, что, на мой взгляд, вот такие обращения непонятных мифических ветеранов, они оскорбляют память, в том числе моего деда, моих дядей, которые погибли на этой войне, которых до сих пор не посчитали, сколько их было там, 30 миллионов, 20. И они-то свой голос подать не могут. Выступают какие-то непонятные 2000. А мой дед, который там погиб, он не может сказать, оскорбило его это или нет.
Да.
Вот в чем дело. 30 миллионов мы не слышим, а эти люди непонятные от их имени, от имени моего деда и погибших родственников заявляют, что кто-то советскую родину оскорбляет тем, что говорит, ну, правду.
Наталья, спасибо большое. Я добавлю к этому вот ситуацию, которая оскорбила журналистов. Вчера очень многих, и меня в том числе, она произошла с нашей коллегой Ариной Бородиной из газеты «Коммерсант», которая в эфире собственного радио «Коммерсант» сказала, что считает непонятным, недостойным, ненужным, бессмысленным поступок. Это вот это письмо Мединского на канал НТВ, за что получила на свою электронную почту, и вот сейчас спам-атака, DOS-атака идет на ее почту, вот ровно те самые 2005. То есть сейчас вот ей тысячами, ее блокируют ее почту, тысячами и тысячами писем, ничего не могут сделать компьютерщики, вот нужно переждать, когда же эта ненависть по отношению теперь к Арине Бородине, Бородиной сойдет на нет. Значит, разработаны технологии борьбы вот с такими несогласными критиками, несогласными с позицией министра культуры. Наверное. Оскорбительнейшая история.
Да, безусловно.
Возмутительная.
Но я хотел еще сказать, интересно, вот если бы там сделали оптимистический финал, допустим, все эти зэки награждаются орденами, направляются на фронт. Тогда бы были протесты или нет?
Нет, нет, сразу говорю, нет, не было бы. Хотя, конечно, бы, может быть, была бы критика, что почему зэки, почему... Первая бы часть упреков была, зэки выиграли войну, как же так? Николай из города Сочи, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Николай. Тогда мы спросим Виктора Суворова. Спросим, Виктор, скажите, пожалуйста, вот по последней части нашего разговора, вы считаете, что если бы вот то, что сказал Борис Соколов, если бы был вот такой финал у фильма, вот как вы прогнозируете реакцию российской стороны официальной? Мы вот пойдем на встречу слушательницы и не будем говорить, не будем сюда записывать ветеранов, которые смотрят в интернете фильмы и пишут электронные письма, а вот официальная Россия как бы отреагировала на то, что финал был бы оптимистическим. Зэков, а оптимистически в этом смысле просто послать на фронт, наверное, вот где оптимизм.
Да, я думаю, что все бы они радовались, вот эти из заградотрядов. Вы знаете, вот наша слушательница, которая сказала о том, что погибшие, те, кто в земле, тех, кого невозможно пересчитать, у них голоса нет. Мой отец получил медаль за оборону Киева. Из всех его орденов и медалей это самая дорогая, потому что это говорит о том, что он воевал летом 41-го года. Летом 41-го года. Вот он ничего сказать не может, понимаете? Эти ветераны, они умерли давно, их нет. И те, которые ходят, это часто, это даже и не ветераны, это просто ряженые, это люди, которые из себя корчат ветеранов. Это люди, которые паразитируют на страданиях народа и на тех неисчислимых жертвах, которые принесла эта война.
Так, я прочитаю еще одну смс-ку. Для обсуждаемой вами темы показателен фрагмент из кинофильма «Холодного лета 53-го», где уголовник избивает политического с криком «Родину не любишь, гад!» Не комментирую, пишет нам Алексей Распятый. Вот такое замечание по этому поводу. Ну, что же сказать в заключение, уважаемые коллеги, друзья, эксперты. Будем ждать, будем ждать. Хотя вот, нет, давайте вот Дмитрием все-таки закончу. Полностью поддерживаю Мединского. Нужно убирать имена сатанистов из названия улиц городов, закрывать пакостные передачи и так далее, и так далее. А войну мы знаем не из книжек и фильмов, потому что воевал отец, два брата мамы, а ее сестра из Тулы дошла до Кёнигсберга и так далее. Очень хорошо, Дмитрий, очень хорошо, что есть люди, которые вам расскажут о войне. Но не каждому могут вот так рассказать. Не у каждого выжили родственники. Все-таки приходится историков слушать. Я сейчас не имею в виду конкретный фильм, но нужно все-таки читать книги, слушать историков, а также рассказы ветеранов. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С нетерпением, с большим интересом ждем, чем закончится завтрашняя история. В 8 или в 7 часов намечен показ фильма. Все еще не снят с программы. Ждем.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вспоминая Виктора Цоя, 50 лет лидеру группы Кино.
Комментарии экспертов.
Правительство Греции, которого ждали все.
Право автора.
Андрей Остальский о Джулиане Эссанже, испортившем песню.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.